этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях президент общественной организации ветеран спецподразделения КГБ «Вымпел», полковник КГБ в отставке, разведчик специального назначения и так далее, Сергей Шестов. Сереж, привет!
Доброе утро!
Доброе утро! Сереж, ну, давай для начала поздравим всех, кто имеет какое-то отношение к воздушно-десантным войскам. Сегодня их день.
Но это естественно и безусловно. Тем более для меня это не просто слова вежливости. В афганских событиях так сложилась жизнь. Большую часть операций мне довелось выполнять совместно именно с подразделениями десантников. Да и после Афганистана ряд операций, то, что называется у нас Кавказом, по заведенной традиции приходилось тоже выполнять именно с десантниками. Поэтому десантников вообще и все, кто имеет отношение, а особо, это 66-я бригада, Смирнов, Оздоев, это командиры бригады этой. Вот. Всех фамилий не смогу, даже времени не хватит перечислять. Огромное им спасибо за совместную работу, за совместную службу. Ну и жизни, побольше жизни, хорошей жизни.
Ты, по-моему, вот ты назвал две фамилии, ты, по-моему, с кем-то из них, ты говорил, ходил в Турубуру, да?
На счастье и с тем, и с другим. Первая операция — это Смирнов, а вторично — это Оздоев.
Понятно. Но Сергей согласился, как он всегда любезно очень соглашается, пролить свет на некоторые события, которые произошли на Украине, которые одно просто пропало, как будто его и не было, а второе, опять же, как мне кажется, было заболтано, и, по сути, о нем никто и не высказался. Но начнем с другого. Сергей, ты последний раз, когда мы разговаривали на радио, сказал, что боевые действия на юго-востоке Украины приобретут характер диверсионный.
Да.
Ты был против
термина... Они ведь и приобрели диверсионный.
Да, я вот хочу сказать... Вообще, хочу сказать, что развитие событий на Украине, Сергей предсказал на 97% в сентябре прошлого года. Я как-то тогда, думаю, хорошо, прогноз, в конце концов. А оправдывается абсолютно все, за исключением деталей, конечно, каких-то там. Сереж, и какой в настоящий момент носит характер боевых действий со стороны Украины армия и национальная гвардия и со стороны повстанцев?
В общем, в нашей с тобой беседе Ванга далеко позади и все остальные.
Сереж, мы люди скромные с тобой, чего мы будем?
Мы по-скромному и говорим.
Да.
Характер действий украинской армии и все, кто к ней прицепился или под ее крышей действует, не изменился. Военно-полицейская операция. Больше никаких окрасок этим действиям, если объективно говорить, и придавать нечего. То, что различные люди, выступающие по телевидению, по радио, в прессе, окрашивают это разными терминами, это не более как эмоции. Слушатель, по крайней мере, нас должен понять, это военно-полицейская операция. Естественно, военно-полицейская, она по своей сути карательная операция.
Да, ты это говорил.
На собственных территориях по подавлению сопротивления повстанцев, вооруженного сопротивления повстанцев. Это вот, ну так, для напоминания.
Ну, естественно, да, для того, чтобы прояснить, потому что когда начинают военные действия обсуждать люди, которые, собственно говоря, к этому никакого никогда отношения не имели, это только вносит путаницу.
От эмоций никто не защищен, ну, пусть и...
Ну, для этого эксперты и нужны, эмоции. Так, Сереж...
Ну, вот их характер действий, он тоже рейдовый. То есть, ну, мы же видим, что...
Сереж, подожди, секундочку, ты меня не путай. У меня все записано, у меня все вопросы записаны. Смотри, значит, со стороны повстанцев это диверсионные действия, диверсионно-разведывательные, так можно сказать?
Диверсионно-разведывательный характер.
Характер,
мы
хорошо.
Мы специальной терминологией пользуемся, да?
Mm-hmm.
Трудно назвать повстанцев это каким-то таким суперпрофессиональным явлением.
Mm-hmm.
Поэтому они повстанцы, да? Государственность там крайне слабая, если принять, что это Малороссия, да?
Mm-hmm.
Как бы мы это принимаем. Ну, противная сторона не принимает.
Uh-huh.
Идет стадия формирования. Это достаточно долгий процесс. Но, тем не менее, характер военных действий носит диверсионно-разведывательный.
Сереж, постоянно употребляются, опять же, журналистами, ну, и так, и там, братья смежный, налет, засада, рейд. Вот если ты бы...
Все, что ты перечислил,
да.
Элементы этих видов действий в диверсионно-разведывательной деятельности, он присутствует.
Угу.
Естественно, мы же вот видим, произведен налет, и колонна бронетехники, да, накрыта.
Угу.
Налет не огневой налет, а живой силой, я имею в виду.
Угу.
В этом же ряду... ополченцы активно используют засады. Вот. Ну, естественно, и...
Сереж, а если конечно, ты помнишь точное определение засады, профессиональное точное определение засада и рейд?
Ну, я боюсь, что не наберусь смелости здесь точные формулировки приводить.
А, плохо устав учил, значит.
Да. Ну, засада – это заранее подготовленная позиция на путях передвижения противника. Заключается в уничтожении живой силы и бронетехники. А также при необходимости захват пленных, необходимых документов, боевой техники и любой другой техники, да, которая необходима.
Понятно. Что такое рейд?
Ну, а рейды это понятное дело, это опять же, естественно, спланированное действие по вот здесь как раз и применяется налет, в основном налет во время рейда.
То есть...
Уничтожение локализованных групп противника.
То есть в течение рейда может быть несколько налетов, а в конце засада. То есть это одно другого не исключает.
Такой последовательности нет, это не алгоритм там компьютерный какой-то, да, там программирование. Ну, в принципе, да, есть свои промежуточные задачи и конечные задачи. Ну, если вот как смог...
Я понял. Сереж...
Без деталей, потому что...
Сереж, масса вопросов уже пришла.
У нас же с тобой не ликбез по обучению.
Нет, это все в интернет. Это все в интернет абсолютно.
А в интернете достаточно информации могут. И кто сильно увлекается, может...
Да, почитать. Сереж, куча вопросов. куча вопросов пришла. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете задать Сергею Шестову вопросы уже сейчас через наш сайт. Зайдите на сайт, там все очень просто. В виде смс-сообщения плюс 7-925-48-94-8. Твиттер. Собака говорит МСК в одно слово. И потом у вас будет возможность задать ему вопросы в прямом эфире. Сереж, вот я тебе сейчас еще задам пару вопросов, а потом уже будем... ну вот вопрос, потому что вот этот вопрос, Сереж, я тебе сейчас прям задам. Ты всегда говорил, и я с тобой полностью согласен, что англосаксонский мир, в который мы включаем не только Англию и Соединенные Штаты, одержал колоссальную победу. Он стравил славян.
Ну, насчет колоссальной я бы в превосходную степень не применял.
Ну,
просто он добился своей цели, которую ставил себе, освоение запланированных территорий силами и средствами самих обитантов этой территории. В данном случае это славяне, славяно-угры. И он успешно, пользуясь внутренними противоречиями в славяно-угорском мире, он прекрасно это сделал. Здесь не колоссально, он прекрасно
свою выполнил. Вопрос от Сержа тебе. Сергей, русские и украинцы навсегда враги? Есть шанс стать друзьями?
Никогда они не будут врагами конечными. А слово «враги» можно применять, скорее всего, к другим цивилизациям, если хочется. Применял слово «противостояние», да, борьба за свою цивилизацию. А мы единая цивилизация. Да, мы единая цивилизация и с поляками, но враждуем-то уже столетия.
Угу.
Враждуем, но мы не враги.
Угу.
Это эволюционная составляющая, на мой взгляд, которая вот этот наш собственный котел, в котором мы обязаны перекипеть. Иначе будут всегда англосаксы с одной стороны, с другой стороны арабо-тюркский мир, который тоже является своей цивилизацией. И чего-то у них всех желания на эти территории. Да?
Хорошо, Сереж, давай я тебе продолжу свои вопросы задавать. Значит, если война приобрела диверсионно-разведывательный характер со стороны повстанцев, ты мне как-то в одном из наших разговоров сказал, что с автоматом Калашникова и еще с чем-то особо диверсионно-разведывательной деятельностью не займешься. А я у тебя вот что хочу спросить. Ведь людей же надо учить. Ведь просто так взять человека, который служил в армии год, даже два, в пехоте, еще что-то, сделать из него даже, там, скажем, первокурсного разведчика-диверсанта, наверное, очень сложно.
Ну, это само собой. Ты как бы рассуждаешь в рамки государственного военного, да?
Нет, я стараюсь рассуждать...
Я понял тебя, извини. Значит, мы не должны забывать, что до того, как мы развалились, и даже в тот период, когда мы начинали разваливаться, я имею в виду Советский Союз, мы служили в одних военных, так сказать, структурах. Что украинцы, что белорусы, что... Ну и все прочие, да, включая русских. Вот. Эти люди, в том числе и я, не так стары, чтобы выступать в роли активных консультантов, да, или просто преподавателей, да, и на Украине, поверь мне, их достаточное количество. К моему сожалению, есть люди, которые стоят на стороне фанатов англосаксов, да, понятно, которым мы сейчас называем националисты, фашисты и прочее. Ну и изрядное количество, которое стоят на стороне новороссов, да? То есть теоретически специалистов среднего уровня по подготовке воинов, да, мне кажется, достаточно.
И с той, и с другой стороны.
С той, и с другой стороны. Тем более, с той стороны подкрепляют их англосаксы своими специалистами. С нашей стороны, я надеюсь, подкрепляем мы их. Вот, ну, а готовить...
Серёж, ведь там же ведь...
специалиста...
Я просто, извини, на секунду я перебью. В свое время Сергей мне рассказывал, что когда набирался в «Импел», он был в Рязанском высшем училище воздушно-десантных войск. Из всего училища он отобрал в «Импел» 6 человек.
И... Ну да, был такой случай. Но это не характерно вот для той ситуации, которую мы обсуждаем.
Вот я тебе и хотел...
Там как раз нужно побольше специалистов именно вот рязанского обучения, да, ну, ВДВ мы имеем.
Понятно.
А то, что я тебе рассказывал, это специалисты по ведению...
Длительных.
Дальних операций, да.
Все понятно. И вот, Сереж, кстати... Вот это путаница полная. Войска специального назначения и спецподразделения. Какая разница?
Ну, достаточно существенная. Ну, для обывателя, может быть, особой-то разницы нет, но она существенная. Вот войска специального назначения — это войска ВДВ у нас, да?
Угу.
Ну, как костяк основной. Есть там еще другие... Ну, допустим, химвойска — это тоже специального назначения, да? Мы говорим о боевой составляющей. Вот. А подразделение специального назначения специальных органов — это нечто другое. Ну, для чтобы слушатель понимал, это «Вымпел», это «Альфа», в разведывательном подразделении по-другому называется. Это. Ну, это спецподразделение специальных органов. ФСБ, разведки.
Понятно. Понятно.
Вот войска — это ГРУ и ВДВ.
И ВДВ. Все.
ГРУ как оперативный мозг, а исполнительный — это уже ВДВ.
Серёж, спасибо большое за разъяснение. 28 июля на сайте vgvg.news. .ру. Я тебе скидывал, я тебе скинул это сообщение.
А я читал.
Да, прошла информация, что во время в Мариуполе, и вот город я, может быть, не вспомню.
Ну, какой-нибудь Изюм там, по-моему.
Изюм, да.
Изюм — это другая.
Значит, 180 американских советников на Украине. Была информация, что они все прибыли из одного из центров подготовки американских войск и специального назначения из Форт Беннинга. Так вот, генерал, командовавший американскими советниками на Украине, ранен. Еще 3 американских офицера убиты. И все. И ничего больше абсолютно.
Ну, это как бы в виде утечки информации от осведомленных лиц, чуть ли не из ГРУ там, да?
Серёж, какова, вот скажи, пожалуйста, а надо их было убивать? А повстанцам?
Нет, ну, если случилось, допустим, боевое столкновение, здесь вопросов нет, это вопрос выживаемости.
Да, но это было в городе.
Надо щеглов этих отлавливать, и накапливать их. Я думаю, этот процесс идет. Я думаю, есть плененные и наемники, то есть дикие гуси, да? Этих частных армий все. Но если то, что случилось, взяли советников, инструкторов действующие американской, допустим, или вообще армии НАТО, да? Вот. Нужны такие нам.
Нужны. Понятно.
Ну, а как же? И... А вот убивать это, если угроза жизни была, то, естественно, это противоборство. А просто так их убивать, да зачем? Это же, ну, это все равно, что животных в зверинце убивать. Ну, что же, бывают случаи, но это негуманно.
Ну да, ну да. Сереж, и второе, это баллистическая ракета. Вот это вот, понимаешь, то бы она была, баллистическая ракета. Значит, американцы подтвердили, они вчера даже подтвердили, что да, был пуск. Украина в тот же день опровергла, что был пуск.
Как ни странно, мне кажется, официальные военные и политические власти, то есть президент, они правы, они не запускали. А, я уже на той передаче говорил, тот бардак в украинской доблестной армии с точки зрения доступности в нее всяких наемнических, ну вот тех, о ком мы говорили, более того, там официально инструктора присутствуют практически во всех подразделениях, во всех видах вооруженных сил армии. Вот. И поэтому не просто не исключен, а неизбежно, что помимо воли политического и военного руководства Украины, вот эти люди, что хотят, то и делают.
Ага.
Ну, захотелось посмотреть им. Ну, интересно же инструктору определенного профиля посмотреть, как советская техника, да, срабатывает, летит, взрывается. Это же Колондайк, это же эксперимент на натурных, так сказать.
Ну да, на живых.
В натурных условиях.
Угу.
Так он теоретически где-то слышал, ему кино показывали, а здесь, а ну-ка давай-ка. Может, я утрирую, но в буквальном смысле это слово так.
Нет, ну, сейчас всем радиослушателям интересно мнение профессионала.
Ну, вот здесь профессионал, я, конечно, не по ракетам. Я говорю о ментальности.
Конечно, нет, по ракетам-то высказались специалисты. Это как раз мы слышали.
Неуправляемость.
Вот, неуправляемость.
Серьез. И вседозволенность.
С другой.
В этой же среде. С другой стороны, буквально в смысле, вседозволенность.
Серьез, скажи, вот сейчас... осталось полторы минутки до новостей. После новостей мы продолжим. А ты не мог бы описать состояние украинской армии в смысле тылового обеспечения, кормежки?
Я думаю, те подразделения, которые находятся в тылу и в дальнем тылу, и кушают хорошо. Ну, не все подряд, но кому надо, кушают хорошо и питаются хорошо, и вовремя моются. Но поскольку... армия вынуждена, да, армейские подразделения вынуждены тоже рейдовый характер задач выполнять. Они не могут закрепиться в населенном пункте и жить там счастливо. Поэтому тыловое обеспечение часто за ними вообще, оно даже не знает, где передовые находятся подразделения. Это вот хаос такой, да? Они занимают населенный пункт, флажок выставят, себе пофотографируются, поснимаются с населением или с частью населения какой-то, а потом побаиваются, их же в городе разнесут любую бронетехнику по станции.
Да, ну там так было, в пригороде Донецка.
Так и есть. Да, поэтому они отступают из населенных пунктов, окапываются на подступах.
Сереж, а флаг остается? Вот флаг, он развивается?
А здесь уже, ну, на следующее утро приехал, опять повесил. Ночью.
Все понятно, но отрапортовали.
Это уже дело такое.
Но отрапортовали, что флаг поднят.
А как же, денежки надо списывать, ордена зарабатывать.
Сереж, после новостей продолжим. Новости, наговорит Москва.
Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». По субботам после 16. Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом Екатериной Собчик. В эту субботу «Что значит изменить призванию?» студии психолог Филипп Лила. Личные обстоятельства. По субботам после 8 вечера.
Право знать, говорит Москва.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сереж, еще раз, здравствуй.
Здравствуй.
Я столько вопросов еще не видел, честно я тебе могу сказать. Ты идиотский вопрос хотел? У меня есть для тебя идиотский вопрос.
Не, ну ты мне как-то сказал, что, мол, там такие вопросы, танки грязи не боятся.
А, понял, понял, хорошо. Сереж, у меня вот последний вопрос к тебе, а потом уже слушатели. Сереж, скажи, пожалуйста, насколько в данных условиях обеспечивается безопасность атомных объектов и газа и нефтепроводов?
Я думаю, достаточно усиленно, просто-напросто от всякой швали, да, ну типа майдановских хлопцев.
Ну да.
От швали достаточно сильно. От профессионалов, пожалуй, у них силёнок не хватит спастись.
А вообще, а надо это профессионалам? Ведь профессионал же, он не по собственной инициативе действует.
Но мы с тобой говорили, есть профессионалы среди диких гусей.
А-а-а.
У мальчишей-плохишей или у мальчиша-плохишла в замыслах, а пока что идет наращивание. Ракетку «Земля-воздух» пульнули, теперь тактическая «Земля-земля», да? А черт, лиха беда начала, разохотится, и а почему не устроить грязный атомный взрыв по типу Чернобыля, включая сам Чернобыль? Это уже от аппетитов плохишей, мальчишей. Это практически... Нет, оно предсказуемо. Но закрывать глаза можно. Так, отвернуться можно. Но они доказывают своими действиями, еще раз говорю, ракеты, тем более сейчас тактическое, что желание-то какое-то есть.
Понятно. Все,
у нас же не своя территория. Ну что такое грязный взрыв? Он локализован.
А, ну да. Так, Сереж, все, начинаю задавать тебе вопросы от слушателей.
Давай.
Правда ли, что украинское СБУ филиал ЦРУ?
Да что ж так, филиал-то? Это подразделение ЦРУ.
А, вот.
На оккупированной территории. В данном случае оккупация не военными силами, а... специальными силами. Политическая оккупация. Понятно, англосаксы оккупировали. И не обязательно ЦРУ. Чего все на ЦРУ валить-то? А БНД чем хуже? Да? А МИ-6, МИ-5, там все эти французские. Что ж мы их обижаем-то?
Да, то есть ты...
Там всякой твари по паре.
То есть сейчас в этом украинском Клондайке работают все?
Ну, Клондайк он на то и Клондайк, чтобы...
Ну да, ну да.
Ну, другое да. дело, у кого там плечи пошире, это другой разговор.
Вот, Сереж, вопрос. А почему Сергей Шестов по телефону постоянно на связи с вами? Спасибо за гостя. Сергей, Москва. У тебя телефон, по-моему, такой, что только со мной можешь разговаривать? Да?
Ну, у нас же с тобой специальная линия.
Угу. Да, понятно. Все, ну вот и ответили. Вот и еще на один вопрос.
Я тебя слезно прошу, найди хоть мне или замену, или напарника, а ты все эксплуатируешь одного и того же.
А я... Ну, я
выжиматель, с... выжиматель пота.
А зато ты дома, в деревне у себя сидишь, сидишь.
Вот за это тебе огромное спасибо.
А извини, я тебя на секундочку прерву. Вот мне вот вопрос, пожалуйста, почему Сергей Шестов, да Сергей Шестов? А вы найдите из ветеранов спецслужб, из серьезных профессионалов.
Кстати, клич уместный. Я же вот говорил про ребят из 66-й бригады, да, и меня, в общем-то, люди из моего круга тоже знают.
Да, пожалуйста, ну, я всегда...
Пусть откликнутся.
Да, я всегда говорю, я с радостью, и Сергей с радостью. Но, во-первых, надо, чтобы пришел человек, так сказать, незапятнанной репутацией. Для начала, уважаемый в своем кругу, и про действующих профессионалов забыть, потому что они, а, не придут, а, б, если вдруг чудо случится, они придут, они не скажут ничего. Но это нормально, это профессия, это мир такой. Вот и все, и нам повезло, что вот Сергей соглашается, и даже два раза приезжал в Москву, по-моему.
Приезжал, да, было дело.
Было дело.
Ну, ты уж меня возносишь так, что там...
Не, ну ты в Москву два раза приезжал, для тебя это вообще, я не знаю, там...
Да.
Так, Сереж, где пройдет граница раздела Украины между Западом и Кремлем?
Кремлем.
Ну, Сереж.
Там Запад, а здесь Кремль.
Как написали, так между, я и прочел.
Да, ну, спасибо. Мою поправку, мое мнение.
Да.
Между англосаксами и славяно-уграми.
Угу.
Кстати, в очередной раз англосаксы делят с нами наши же славяно-угорские территории. Мы, славяно-угры, ну, так, такие мы ни разу не делили, кроме Германии, короткого промежутка времени, ни разу не делили их территории. Ну, в ближайшей истории, там, 200-300 лет, может быть. Серьезно не делили. Вот. Ну, я как бы забалтываю, потому что для меня это трудный ответ. Я думаю, не будет две территории, будет три территории.
Не, ну, ты, естественно...
Одна из линий Дюранда...
Ну, это как...
Близко к Днепру.
Ну ты свою версию событий выражаешь, свое мнение. Ты же,
какое же?
Естественно, ты же в данном случае как частное лицо.
Естественно.
Естественно, вот. Ну что ж, 7373948 на прямой линии Сергей Шестов. Пожалуйста, ваши вопросы. Здравствуйте, доброе утро. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Да.
Ой, я очень рада, что дозвонилась просто впервые, наверное, Нина Васильевна.
Очень приятно, Нина Васильевна.
Спасибо, Леонид.
Спасибо Сергею.
Спасибо Сергею. Я
спасибо
как
Сергею.
Раз очень заинтересована в этой теме. И он просто профессионал, молодец. Ему огромное спасибо. А заменить, ну так, я просто на минутку. Леонид Ивашов тоже может. Вот.
Нет.
А вопрос такой у меня.
Да-да-да, пожалуйста.
Вот сейчас прошло... информация, что там готовится провокация. Это от Игоря Стрелкова, что какая-то установка точка У или Y собирается запустить ракеты на на очистные сооружения и свалить все это на Новороссов.
Я понял вас.
Нина Васильевна, спасибо большое вам за вопрос.
Тем более от женщины, это всегда приятно. Более приятно, чем от мужиков. Это точка У и прочее, это к разряду баллистических ракет. И я думаю, эта информация от ополченцев носит превентивный характер. Коль скоро противник, в данном случае украинская армия, и еже с ними, допустили уже пуски тактических ракет, то такую вероятность и такой вариант, что они будут использовать такие разрушительные средства по... объектом жизнеобеспечения, в данном случае очистные сооружения или водозаборы, да, это вполне вероятно. Поэтому вот это сообщение ополченцев носит, на мой взгляд, превентивный, предупредить, что, мол, ребята, мы подозреваем, что вы и хотя и реалии таковы, что могут. Ведь по характеру карательной операции, да, военно-полицейской, видно, что на разрушение инфраструктуры идет. Вот, мне кажется, я ответил.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Леонид, добрый день, Сергей. Меня зовут Вадим, я сам из Горловки. Скажите, Сергей, как вы считаете, есть ли мирное решение этого конфликта, который у нас происходит на Востоке, или все-таки мою родную Горловку будет бомбить до конца, и нас ждет участь Славянска? Спасибо.
Если славяно-угры, стиснув зубы, сядут напротив друг друга, даже с битами в руках, да, и поймут, что их используют на полную, есть вариант цивилизованного, да, или развода, или наоборот сближения, неважно как. Только, мне кажется, только при этих условиях славяно-угры должны осознать. Их используют как... Ну, а здесь уже каждый свой эпитет может применить.
Вот, смотри, ты хотел? У нас все для тебя, Сереж, есть. Во-первых, я очень люблю, когда человек подписывается Коля. Ну, это, наверное, мальчик Коля какой-нибудь, сопляк несмышленый. Я так представляю. Значит, опять сексот и ватник в эфире.
Чего-чего-чего?
Опять сексот и ватник в эфире. Насчет сексот вы ошибаетесь, Сергей, кадровый офицер КГБ.
Нет, ну, сексот... я бы, например, со стороны гопника приветствовал такие, ну, слова сексот.
То есть...
Тоже я еще ГБист.
ГБшник. ГБшник.
ГБшник.
Вот.
И с добавлением вот слов других. А
мне интересно нет? посмотреть на Марочку Гамальскую.
А насчет ватника я не понял.
Ватник — это эти же ведь сведомые так всех, кто к востоку от них называют.
Не понял?
Ватники — это русские.
А, ну я успокою, я не русский, я угр.
Ватник, колорад, да много. Вот, а мне было бы очень любопытно посмотреть, как Коля Сергею в глаза скажет. Вот еще я раз? Бы... А мне любопытно посмотреть, как он тебе это в глаза скажет.
Ну, зачем?
Мальчика травмировать?
Не, ну зачем?
Душевное.
Мальчик или муж там, ну зачем? Ну, это будет уже жестоко по отношению к нему, не надо.
Угу.
Не надо, не надо, не надо.
Так.
Пройдет у него этот период, он...
А, ну понятно, да, пройдет период, и он станет настоящим этим контрацептивом. Ну, то есть он разовьется, он разовьется, конечно, конечно. Сергей, выходит между США и Россией, идет дистанционная война, бах, подпись такая, бах.
Ребят, ну давайте вот это вот, Россия, США, нет, ну, может быть, я не прав, но навряд ли. Идет война между двумя цивилизациями в данном случае. Между англосаксонской цивилизацией и славяно-угорской цивилизацией. Так случилось, что центр силы сейчас, центр силы англосаксов в Америке. Но ведь он был центр силы и в Европе он менялся. Был центр силы во Франции. Был центр силы в Италии, был центр силы в Германии.
В Англии?
В Англии центр силы был. Они постоянно баражируют, меняют свой центр силы. Поэтому, ну что, американцы, американцы. Да, они сейчас главнюки по-задорному.
Mm-hmm.
Ну не более того. Это мощнейшая англосаксонская цивилизация. Без отрицательного отношения к ней, я говорю. Она такова.
Ну да, ну да, ну да. Вот, Сереж, вот я тебе еще. Слушайте, слава КГБ СССР.
Ну, спасибо, спасибо.
Спасибо. Вот, смотри, смотри. Хороший у вас разговор академический такой. Какие советники, на чьей стороне, какими средствами, какой контингент будем готовить, чтобы убивать друг друга. Пан Володарский, я тебе не пан. Ну, это я так от себя. Вы гуманитарий, вопросительный знак.
Я?
Подпись? Или... Нет, это ко мне. Ко мне,
я?
Ко мне.
А, к тебе?
Ко мне.
Ну, по-моему, здесь
да
вопрос
ты...
нет, ты гуманитарий.
Я гуманитарий, ты заканчивал горный институт.
Но я подпись... горный, я технарь.
Но подпись, Сереж, Саш.
Как?
Саш. С. Савелий Александр Школа. Саш. Мне вот всегда любопытен пол при этом.
Ну,
но вдруг у человека действительно проблемы какие-то. Ну, это его дело. Значит, Сереж, и вот это хорошее очень сообщение. Вот если бы еще имена и псевдонимы агентуры огласить, вот тогда бы, я думаю, передачи цены не было.
А имена агентуры с украинской стороны или нашей агентуры?
Сереж, любой. Для этого человека же ведь неважно.
Я псевдонимы их не знаю, но подлинные имена такова, такова ситуация. Берите список, если будешь зачитывать, я буду говорить вероятность и уровень его вербовки того или иного украинского хлопца. Вот. А уж псевдонимы, ну пока ты, я бы, конечно, хотел, чтобы какой-нибудь, вот как ко мне приезжал бригадный генерал английский, да?
А ты, нет, ты предысторию, расскажи, с чем он к тебе приезжал и когда приезжал?
Он, ну, естественно, вербовать меня, мою организацию, моих людей.
А это после того, как вымпел разогнали?
Нет, это после событий в Ираке.
А, и он приехал, и, извини, Сереж?
Приехал с ординарцем, но он уже отставной, естественно, был. Ну, рекомендовался отставным.
Ага.
Ну, и вербовка в лоб, напрямую. Семёныч, близнецы, братья, давай, Ирак, деньги будем зарабатывать.
Угу.
Вот. Ну, это я так, может быть...
Схематично.
Какой-то. Но меня оскорбило уровень оплаты. Вот. А когда я свой уровень оплаты назвал, он не согласился. Вот.
Угу. Угу.
Ну, вот.
То есть вот это вот, они не могут они через это перешагнуть?
По деньгам не сошлись. Да я думаю, у них бы все равно на нас денег не хватило. Ведь мы ж, я имею в виду про ребят, бесценный материал.
Это да. Вы да. Таких, как вы, да.
Поэтому заведомо у них не хватит на нас денег.
Сергей спрашивает, Сергей, объявится ли вновь Янукович, и если да, то в каком качестве?
Как лидирующее политическое лицо, навряд ли. Но как замаливатель грехов вновь появившейся стране, могут найти ему место.
Угу, угу. Серёж, я задаю, вот как приходят они, так я тебе их и задаю.
А, я так и отвечаю.
Как отлично. Могу, как, ну, вот хорошо.
Я могу себе представить.
Вот чем и как был сбит украинский беспилотный Ту-143? Скорость 900 км в час. Это опять Бах спрашивает.
Ну, здесь трудно гадать, я реально даже и предположить не могу. Если он снизился до высоты Стингера, да, ну, то им, а скорее всего, он снизился на малую высоту и его сбили системой типа Стингер. Видишь, я все на русские системы огневые и там, да? Там,
да, я заметил.
А я вот все-таки... Ингерочком.
Угу. Вот, Дмитрий, 85. Это то ли коэффициент умственного развития, то ли возраст. Я не знаю, я могу только предполагать. Вопрос такой, а предложили бы, сколько просил, продался бы как специалист?
Ну, надо... Я, конечно, ерничаю, но хоть повнимательнее слушал. Я сказал, априори у них не хватит на нас денег.
Ну,
что здесь непонятного?
Серёж, ты же понимаешь, каждый...
Только не предлагай, все мало.
Да. Ну, ты знаешь, есть люди, которые слышат только то, что хотят услышать.
Допустим, сам... меня бы одного удовлетворила сумма, да?
Угу.
А нас-то много, они бы сказали, Семёныч, ты что все себе загреб, и нам надо. И вот такая сумма будет разрастаться до бесконечности. Откуда у них деньги-то?
Это точно. Это точно, Серёж. Как будут делить Украину на три части, если ополченцы сейчас постоянно отступают? Серёж, я думаю, достаточное количество людей не слышало, как ты об этом говорил. Вот еще раз объясни людям, пожалуйста, что такое украинские войска и Нацгвардия наступают, повстанцы отступают, потом эти уходят туда, эти приходят сюда.
Отступают, это значит за рубежи своей территории. Отступать можно на российскую сторону, в Одессу куда-нибудь. Ну, да, это отступать. А так идет, что с армией украинской, что с повстанцев, там идут совместные противоборства рейдового характера. Эти рейдуют, те рейдуют. Но элементы обороны того или иного населенного пункта есть, да, населенный пункт может быть временно захвачен, потом освобожден. Ну, повторюсь, что ну, немножко побаиваются закрепляться армейские части в населенных пунктах. Угу. Слишком уязвимы для снайперской работы, для уничтожения в условиях города бронетехники,
угу.
Вот, захвата. Боятся-то, может быть, и солдаты в меньшей степени боятся, но боятся. Боится руководство. Ну как же любимого комбата там какой-то там ополченец возьмет и захватит.
Угу. Вот, Серёж, смотри, вот опять, вот я не знаю, честно, что мне делать. Зачем читать дурацкие оскорбительные СМС? Ашот. А Чип пишет, не озвучивайте этих опившихся Кока-Колы и наевшихся сала. У них не все с головой. Но не дописал, я думаю, что не все с головой в порядке.
Нет, ребят, конечно, это эмоциональное, но читать не только, это необходимо читать. Я же ведь вам, ну, говорил, что у нас достаточное количество, у нас, у славяно-угров и ближайших к нам всех других народов, да, и цивилизаций, много фанатов англосаксов. Их достаточно много, понимаете, да? И надо знать, как наши фанаты живут. Ну, как вот не послушать там какого-нибудь, как они себя позиционируют, да? Борцы за демократию, вот это, да?
Да.
В хорошем, мы с тобой в хорошем смысле слова это говорим.
Только, Сережа.
Тем более мы приверженцы демократии.
Да, мы с тобой, да.
Это без шуток.
Какие шутки?
И не знать их, ну, как сказать, их чаяний, да, их вот рассуждений. Но это все равно, что там под подушку спрятаться и все. Надо знать, не надо нервничать и не надо озлобления такого. Вот жесткого ослабления.
Угу.
Как только мы озлобляемся, мы проигрываем англосаксам.
Ну да, с другой стороны, ну, говорит человек и говорит, ну, что там, господи. Так. Сергей спрашивает у тебя. В прошлый раз речь шла о контейнерных бомбах. Можно ли их перемещать легально под видом гражданских грузов? Но ты, по-моему, говорил о ракетах в контейнерах, да, Сереж?
Ну, любое изделие военного назначения можно закамуфлировать под гражданские, конечно, любое изделие.
Но может... ты в нашем с тобой разговоре ты говорил, что все-таки ты думаешь, что контейнер где-то должен всплыть такой.
Ты понимаешь, я как-то тебе сказал, я уйду на пенсию, в смысле, не буду тебе уже у тебя выступать,
ага.
Если англосаксы и их фанаты не найдут некого изделия, да, который вот вероятнее всего избил этот злосчастный малазийский самолет. Но они обязаны найти, иначе им не выкрутиться, иначе им не ускользнуть от этого бука.
Mm-hmm.
Значит, что-то надо найти.
Вот, смотри, Леонид, вы же себя всегда позиционируете как западника. Что же сейчас? Арбат Реал. Я-то себя как западника никогда не позиционировал. Ты-то меня уже давно знаешь.
Ну, вопрос может быть не так.
Сереж, все, Сереж.
Есть, фанаты Запада.
Я себя, Сереж, я соврал.
Ты же любишь западную классику.
Люблю.
Да?
Конечно, люблю.
Архитектуру и прочее.
Я сам живу на юго-западе.
Западник.
Да я живу на юго-западе.
Ну, да, насколько мне известно, ты не фанат Запада.
А-а-а.
То есть у тебя не свербит, и ты не сожалеешь, что ты не немец, или не англичанин, или не француз.
Нет, совсем
мне
не
кажется,
свербит.
Ты там не сожалеешь.
Совсем. Вы придите в себя.
Да.
Вот
а этот фанат,
вот.
А фанат, вот это... Эх, плохо, что я уродился украинским. Эх, мне бы быть, ну, минимум, австрийцем.
Австрийцем.
Вот так мне кажется.
Да, австрийцем. Австрийцем.
Фанаты это опасные люди.
Это всегда опасные люди. Сереж, смотри, служил в особом отделе, рядовой КГБ. Здравия желаю вашему собеседнику. Подпись Сергей.
Здравия желаю, Сергей.
Дальше. Life News. 17.08. Ополченцы сбили транспортник и молчок. Это что?
Ну, если они его реально сбили, какой транспортник? Военный?
Я, Сереж, вот я тебе, что пришло, то
когда, нет, когда применяют слово транспортник, логичнее сказать, что это военно-транспортный самолет.
Угу.
А чем отличается от сушки? Ведь этот транспортник, военно-транспортная единица, она может черти что возить. Это военный объект.
Угу.
И не сбить его – грех.
Угу. Сереж, смотри, погранцы первые входили и последние уходили. Сергей пусть это тоже отметит, а то ВДВ. КВПУ 88-90. Дмитрий.
В одном из каскадов у меня сформирован был личный состав полностью из пограничников. Но давайте поступательно. Сейчас
Серёж,
мы отмечаем ВДВ.
Сереж, сейчас, извини, Сереж, сейчас у нас новости. А потом ты никуда не уходи, продолжим. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Сереж, еще раз здравствуй. Смотри, значит, вот кланяются тебе. Дальше. Сереж, ну вот, кроме Рязанки, была и есть Ферганская 105-я дивизия, и там не балерин готовили, Александр. Ну, вот опять же, все слышат, что хотят.
Ну да, ну я вот на предыдущий вопрос...
Да, ты вот я тебе хотел сказать, ты сначала про пограничников расскажи, пожалуйста.
Да, если ВДВ для меня братья по духу, то пограничники братья по крови. Но поскольку сейчас чествуют ВДВ, ну и пограничники недалеко.
Да.
Это братья по крови мне, пограничники.
Слушай, а
вот,
ведь...
То, что касается... подразделений ВДВ на всей территории бывшего Советского Союза? Конечно, нет. Конечно, все супердостойны. Я о Рязанке говорю, как оно единственное у нас высшее учебное училище. Вот в этом. А там действующие и Псковское, и Ферганское, ну и так далее. Их много. Витебское, ну... Ну, что сейчас это повторять?
Угу. Да. Так.
Хотя и там тоже есть учебные центры, но я говорю про высшее образовательное учреждение.
Так. Смотри, вот, а вот это вот хороший вопрос, тот же Саш. Вот, уважаемый Леонид, думаю, что не только мне хотелось бы услышать ваше мнение и мнение вашего собеседника о перспективах, не дай бог, Третьей мировой войны. Мое мнение, я сразу говорю вам, не имеет вообще никакого значения, я его даже высказывать не буду. А вот мнение Сергея весьма интересно.
Но многие же сейчас говоруны, в положительном смысле слова.
Конечно.
Вот. Говорят о уже появившейся, и не вчера, латентной Третьей мировой войне. Ну и, может быть, и имеет на это право. Это ведь такие площади, да, на земном шаре поражены, я имею в виду Азию, теперь уже до Европы дошло. Вот. Но полномасштабной Третьей мировой... А ее, наверное, в принципе, как мы считаем, да, вот как прошедшая Первая, Вторая mm-hmm. мировая война, навряд ли она возможна.
Mm-hmm.
Вот именно из-за наличия ядерного и другого видов
mm-hmm.
оружия массового поражения.
Ага. Серёж, сейчас последний вопрос, потом телефон включу. Какой урон нанесли Горбачев и Ельцин органам государственной безопасности?
Ну, Горбачев-то в меньшей степени, поскольку мы гэбисты, чекисты, считались передовым боевым отрядом партии, и так, мы так себя и считали, уничтожив партию, нанес и удар по нам, как бы, да, ну, автоматом. По
угу.
Вот. А Борис Николаевич – это трудяга. Это трудяга. Он не только нас, он и страну хорошо полохматил, но нас он, ну, при его присутствии 5 или 6 раз меняли только одно название – гэбистов.
Mm-hmm.
Вот. Так что здесь лидер, лидер, безусловно, это Борис Николаевич.
Да, ты мне, мы с тобой как-то разговаривали, ты мне сказал, что если хочешь что-то развалить, надо постоянно переименовывать.
Не надо никаких каких-то действий, которые, ну, так сказать, вызовут взрыв. Меняй вывеску. Чаще меняй вывеску, и любое ведомство разгонишь.
Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, вам мнение профессионала. Проскочила информация, кто-то из радиолюбителей перехватил переговоры с Боингом, якобы пилот кричал, нас подбили.
А у него возможно, если их подбили, что же не кричать-то?
Угу. Угу.
Вполне возможно. Эфир прослушивается иногда до странностей. Вот просто неимоверные какие-то вещи. Находясь в Афгане на одной из высот, да, так значительных, там за 4000 поперлись мы, да, мы коротковолновую станцию из города Львова, это вот таксисты, да? Таксисты-диспетчеры полностью слышали и, главное, сумели вмешаться по обычной рации, ротной рации. Но это просто так, когда мы начали говорить специалистам, говорят, ну невероятно. Это алло.
Да-да-да, серьезно.
Но это мы сделали. Угу. Мы львовским таксистам мешали, а диспетчер орал, кто вы такие, и посылал нас туда, не мешайте. А ну, естественно, мы от задора мешали так. Львовским таксистам на афганской вершинке.
Да, да, ну,
Серёж. Коротковолновка или какая она там, я уж не знаю, но вмешались.
Серёж, и не хочется, да нельзя упускать такой случай.
Конечно.
Конечно, конечно. Вопрос... Алло.
Я что-то, да.
Да, да, Серёж, ну... Да, наверное. У кого больше шансов победить? У Украины или у повстанцев?
Ни у тех, и ни у других, если мы говорим, опять же, с моей точки зрения, славяно-угры могут грызться между собой, но никогда друг друга не победят. Ну и враг...
Алло. Да, там что-то случилось. Мы сейчас перезвоним Сергею. Будем надеяться, что со связью сейчас все будет нормально. И связь восстановится у нас. Потому что там, во-первых, колоссальное количество вопросов в виде различных сообщений. И огромное... Серёж, слышишь?
Конечно.
Это кто? Пес твой, небось, недовольный?
Да нет, здесь силы небесные какие-то.
Понятно, понятно. 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Ваш вопрос, пожалуйста, Сергею Шестову.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, многоуважаемый Леонид и ваш...
Сергей, вы к Сергею. Пожалуйста, к Сергею.
Да, Сергей. Да. Во-первых, я поздравляю всех своих братков с Днем ВДВ. Это первое. И надеюсь, что Сергей присоединяется к этому поздравлению. Второй у меня вопрос.
Конечно.
Вот много говорилось по поводу англосаксонской расы и войны цивилизации. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс у славяно-угурской вообще цивилизации как-то противопоставить, вот что-то сделать, чтобы суметь отразить вот этот натиск, который уже творится на протяжении нескольких веков, если брать даже цивилизацию индейскую, которая уничтожена была полностью. Есть ли что-нибудь, мы можем что-то сделать ответное, чтобы также расколоть их тут, вот посеять такой раздор и смуту, какую они сеют среди других наций, других религий? Вот такой вопрос у меня к вам.
Спасибо вам огромное за вопрос.
Спасибо. Если мы будем включать постоянно прямую враждебность к другой цивилизации... то шансов маловато. Надо отдать им дань, отдать им, так сказать, что они держатся на протяжении, правильно вы говорите, нескольких веков. Но не бороться с ними вот в таком в категоричной форме, но умно противостоять им. Во-первых, надо осознать, они объединены, англосаксонский мир объединен. А мы все говорим про русских. Так мне жалко русских, как их затрепали. И мы же в первую очередь русские, 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 русские. А ведь этот славяно-угорский мир, он огромный. Он то, что называют Западная Европа, занимает по территорию. Наверное, что-то надо, мне кажется, начинать с понимания и объединения. Это труднейший процесс именно славяно-угорского цивилизационного, цивилизационной составляющей.
Но как ты любишь говорить, это эволюция, и тут не
прыгнешь. Эволюция, эволюция. А как только начнем, давайте их победим мечом. Во-первых, мы никогда там не налетали, по большому счету, на другие цивилизации, да? Мы как-то это по-другому делали, Лень. Мы с тобой передачу, как бы, одну из передач, попытаемся сделать.
Да, обязательно, Сереж, обязательно.
И мечом махать надо тогда, когда это надо. А вот осознать это, объединиться, мы же до сих пор враждуем с поляками, враждуем с финнами, с эстонцами. Вятичи против угличей, украинцы против кубанских казаков.
Да мы сами внутри России-то не шибко.
А я и сказал, вятичи против угличей.
Да, да.
Новгородцы против нижегородцев.
Да.
Знаешь, вот как только мы просто момент осознания начнет работать, считайте, что 50% успеха.
Серёж, вот хорошая, по-моему, подпись «Шмель», он писал: «Теперь понятно, кто нам мстит». Львовские таксисты.
Наверное,
сам-то не
до меня не дошло. Они мне мстят, нам мстят за то, что мы тогда им мешали работать.
Да, да, наверняка. 7373948. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Вот мы с коллегой вашего собеседника Юрием Ивановичем Равенко, это мой старший товарищ и добрый друг, дважды сосед, обсуждали те сценарии, которые сейчас видим. Горьковато, но что делать, я надеюсь, что прорвемся. И спасибо очень за интересного, адекватного, вдумчивого технаря-собеседника.
Да он технарь, я бы сказал, что он технарь по образованию, а по профессии-то он чуть-чуть другой человек.
Я тоже технарь по образованию.
Понятно. Понятно, с праздником вас. С праздником в любом случае.
Не зря КГБ называли конторой глубокого бурения.
Ну а что? А почему нет? А МВТУ как называли?
Честно говоря, не знаю.
А вот вы нам скажите.
А МВТУ называли «Мы вас тут угробим».
Достойное название, чего ж, хорошее.
Я не могу вмешиваться в этот спорт профессионалов. Я некомпетентен совершенно. Спасибо вам большое. Спасибо. 7373-948. Ваш вопрос Сергею Шестову, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, какой вопрос?
Пожалуйста.
Вот очень часто повторяется угрославяне. Я сейчас телефон. Кто такой угры? Вы меня извините, Сергей.
Для этого, для начала, если интернета нет, не имеете пользоваться, я, кстати, не умею толком, открыть надо энциклопедию. Их называют угрофинские народы.
Угу.
Вот. Это не славяне и не англосаксы. Это народы, которые расселены на большом пространстве Центральной России и Зауральской. Это народы, которые заселили север, для ясности, эстонцы, финны и там еще куча. Это венгры и еще ряд там, таких вот народиков мало. По территории это огромнейшая территория. И имеют свой язык, он не схож ни с какими языками англосаксонской цивилизации, славянской цивилизации, самостоятельный язык. Так сложилось, что про угров только в экзотическом плане говорят. Угры – это достаточно мощная цивилизация внутренняя. А так вместе это славяно-угры.
Понятно.
Мор- Мордва и там, условно говоря, Нижегородская область. Ну, иди попробуй отличи. По языку, да, говорят там, да, там на своем языке. А по характеру действий, по укладу, ну, ассимилировались они со славянской цивилизацией.
Сереж, в прошлые выходные я говорил насчет голландского спецназа. Отстрел начался, недаром они уже неделю торчат на Украине. Славча, но ты же ведь опять, я повторю, чтоб ты передохнул. Сергей же ведь говорил, там сейчас для любой спецслужбы клондайк. И для любого спецподразделения, наверное, тоже, да?
Да, для всех. Там действительно клондайк, это... естественный, натурный, испытательный полигон, прежде всего для спецслужб и для отработки армейских каких-то действий. Не генштаб на карте, а вот на местности. Вот. Но а появление там сотнями и появятся тысячи натовских, да, так сказать, как бы безоружных ребят, ну, естественно, безоруженных, вот. Это одна из таких заманух, которая, ну, играет большое такое психологическое, политическое значение.
Mm-hmm.
Прежде всего для украинских фанатов. Вот, ребята, мы с вами. Мы с вами, вот видите, нас уже тысячи, нас уже то-то, подзадорить там, вот. Я не думаю, что вот все, кто там собрался, полицейские и прочие из Австралии, там откуда... Вот, они как военная сила что-то из себя вообще представляют. Они нулевые и даже, может, отрицательные. Но все-таки, тем не менее...
Вот пишут, много ли освобожденных военно-пленных идут обратно на фронт? Может, не стоит их в плен брать?
Ребят, ну опять мы вражду между собой. Ну что ж самих себя-то убивать? Да отпускайте, пусть опять идут. Наиболее настойчивые в землю закопают. Но себя давайте побережем. Это я отнюдь не говорю о тех, кто славяно-угорскому миру не относится, а их достаточно в Украине. Это вот западенская часть. Там, ну там уже как Бог пошлет.
Является ли кризис Украины результатом деградации разведки США?
Отнюдь. Это заслуга спецслужб США, не разведки только, спецслужб, я уже говорил, столкнуть нас между собой до кровавой бойни и заиметь на будущее неисчислимое количество славяно-угорских штыков, которые по замыслу англосаксов будут воевать тут, там, где они скажут. И пошлют туда, куда скажут.
Сереж, а чуть-чуть, пожалуйста, об этом поподробнее. Мы с тобой договорились, что вот это явление мы назовем специальным резервом.
Ну да, это своеобразный специальный, не своеобразный, а конкретный специальный резерв. В любом случае победят украинская сторона.
Угу.
Все равно готовы подразделения, да, и они более легально будут существовать, управляемые англосаксами, и, естественно, их будут посылать туда, куда захотят. А если победит новороссийская сторона, это элемент вынужденной эмиграции, бегства, а куда их? Хороший хозяин, хороший мясник тушку разделывает на 100%.
Mm-hmm.
Лагеря устроят беженцев в Польше, да где угодно.
Угу.
А это сотни тысяч могут быть.
Ну
повоевавших,
да,
хоть подержавших, пострелявших, убивавших людей, которых можно использовать в Африке против других цивилизаций.
Ну да, 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 потому что, судя по всему, сейчас могут потребоваться десятки тысяч людей в Ираке, в Сирии или там...
Да, вот они Югославию развалили, а сколько у них вот этого спецрезерва, да, мяса боевого, среди албанцев, среди тех же сербов, македонцев,
боснийцев,
да, которые вынуждены из осколков этой страны уезжать, и они набраны вот в эти частные армии. Да куда прикрыть их и набрать куда угодно, и рассылать, ну зачем... ну, вот американец, да, вот сам американец, должен воевать там десятилетиями. Надо заменять в данном случае славяна уграми.
Сереж, несколько вопросов. Какие требования отбора вымпел? Берут ли вымпел с флота?
Кого?
Вымпел. Берут ли военных флотских?
Ага. Значит, какова ситуация сейчас? Предположим, даже если что-то знаю, навряд ли буду говорить. Говорю про времена онные, да, Советский Союз. Отбор был достаточно не жесткий, а тщательный. У нас один из руководителей нынешних, флотский, и вообще вымпел возглавляли руководители. Начинал возглавлять флотский офицер, руководитель.
Угу.
Морским званием, как положено. Почете.
Угу. Вот, пожалуйста, тебе вопрос. Почему Израиль на стороне Майдана, Михаил? Он на стороне Майдана? Я просто не в курсе.
Что-то я такого не слышал, чтобы Израиль был на стороне Майдана. Нет, давайте не путать. Коломойских и Израиль. Насколько мне известен другой израильтянин, да, я уж... Как его... помнишь, мы с тобой говорили о нем?
Да, ты имеешь в виду Авигдора Эскина?
А, Эскин.
Да.
Так тот говорит, ребята, а чего вы их на столбах не вешаете? Нам он предлагает на столбах вешать. Мы так легко бы это сделали. Поэтому трудно говорить, что Израиль на стороне той части Украины.
Да, киевской власти, скажем так.
Киевской власти, мягко назовем, киевской власти. Израиль разный.
Угу. 7373948, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, телефон.
Я в эфире.
А вот теперь вы в эфире, и вы выключили радио, я так понял.
Да, вопрос такой к Семеновичу.
Пожалуйста.
Вот сейчас вот, слушая новости, сплошь такое впечатление, что, ну, бомбят киевские власти мосты, школы, заводы уничтожают Новороссии. Так, может быть, они уже просто решили для себя, что мы сюда не придем, и просто как можно больше разрушений там нанести на территории Новороссии. Все, спасибо.
Да. Давайте, когда будем говорить о украинских властях, то это власти условные. В данном случае уже здесь не буду говорить только об англосаксах, а конкретнее о американцах. Их тактика – это разрушение инфраструктуры той территории, на которую они заходят.
Угу.
Это же не только Украина. Посмотрите, весь Восток, куда заходят, задача – разрушать инфраструктуру.
Кому
война, кому мать родна.
Подожди.
Кто потом ее будет восстанавливать в случае, если они одержат верх?
Подожди.
Они и будут восстанавливать.
Сереж,
уже
кроме...
на свой манер и прочее. А та инфраструктура, которая сейчас на Украине есть, и промышленная, и гражданская инфраструктура, она им просто не нужна. Они, для них это прошлый век.
Да, но ты смотри, и на Украине, и там в Сирии, в Ираке нефтепроводы-то работают исправно.
Ну, это же кровь войны.
Да, да,
это
да.
Это кровь
да.
войны.
Да.
Я не думаю даже... нефтепровод прошлого века украинский, им сейчас целесообразно уничтожать. Им надо побольше уничтожить те производства, которые для России еще годны, да, как-то там мы ими пользуемся, ну, или они, да, там, работаем совместно. А ведь таких производств у англосаксов просто нет. Даже в музейных вариантах, может, трудно найти. Поэтому, а что не разрушать-то? Повоюем, поразрушаем, а потом будем, если удастся, если посчастливится, будем новый мир делать.
Ну да. Ну да, а потом же ведь будет такое или другое восстановление, я думаю. Опять списать что-то можно.
Для кого война, а для кого мать родна.
Серёж, тебя спрашивают, что ты думаешь о санкциях против России?
Ну, конечно, они неудобства создают, что там говорить. Но давайте вспомним историю. И не только Великой Отечественной войны. и Москву жгли, и города жгли, и Наполеонов ими, и всех прочих. Будут большие неудобства. В очередной раз будут неудобства. Но не смертельные. А потом, к сожалению, действительно, мы мобилизуемся только тогда, по полному счету, когда нас немного начинают...
Вот это вот, ты знаешь, действительно истина. Вот как за горло уже берут.
Да.
Вот. Но, Сереж, ты сам говорил, а никто ни разу нас-то не победил.
Ну, если победил, мы с тобой не говорили.
Это точно. Но тем не менее.
Все-таки да.
Все-таки да. Так вот тебе говорят, Сергей, спасибо. Сереж, вот я тебе задаю вопрос, но ты на него после новостей ответь, пожалуйста. Поправка. Мосты взрывают сами, антиполченцы, повстанцы. Но я тебя прошу уже на это ответить после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Напоминаю нашим радиослушателям, у нас в гостях Сергей Шестов, президент общественной организации ветеранов спецподразделения КГБ «Вымпел», полковник КГБ в отставке, разведчик специального назначения, преподаватель спецдисциплин. Вот я еще вспомнил. Да, Сереж?
Да.
У тебя есть диплом?
Было такое.
Да, но ты его держал в руках, как ты мне сказал, ровно 15 секунд. Потом у тебя его забрали и заперли в сейф.
Ну да, да.
Да, но тем не менее. Сереж, вот прокомментируй это. Вот точно в продолжение нашего разговора. Санкции не против России, против элиты, чтобы она убрала Путина. Тривиально, пишет Грегори. Помнишь, ты мне объяснял, что если есть большой счет там...
Да, я понял тебя.
Да.
Значит, давай я насчет мостов. Вот
да.
Чтобы
да.
Мышцы головы особо не напрягать, картину визуально пусть представим с радиослушателями. Сидите вы в деревеньке, потихонечку обороняете себя. А деревенька через реку имеет мост. И на вас не просто там пеший противник наступает, а бронетехника. Конечно, мост жалко уничтожать. Так что вы выберете? Уничтожение моста и лишить на какое-то хотя бы время маневр бронетехники? Или же будете сидеть и ждать, когда эти танки вас раздавят? Ну, здесь много ума, наверное, совсем много ума не надо, да?
Угу.
Вот. Ну, думаю, ответил на этот вопрос.
Угу. А теперь вот на следующий, пожалуйста.
Давай его как-то обновим, потому что мы
с тобой
уже обговорили, а слушатель может нас не понять.
Нет, я к тому, что да, у какого-то количества россиян есть, скажем так, в банках англосаксонского мира, там, вклады, я не знаю, еще что-то, есть и достаточно дорогостоящая недвижимость. А каким образом это на них может повлиять? Вот.
Ну, давай назовем это нейтрально честным, многотрудным путем заработанные деньги.
Да.
Да?
Да.
Я думаю, радиослушатели вас поняли.
Да.
Как только такие деньги выведены в банки англосаксонского мира, не только в Европе, не только в Штатах, а в Австралии и в страны их фанатов, считайте, что вы подписали расписку о собственной вербовке. Добровольная вербовка англосаксов. По-моему, здесь тоже мышцы головы не надо сильно напрягать. Если, а такие случаи реально есть, вы открываете в любом банке, неважно англосаксонском или каком, да, другого мира, счет с налоговой декларацией Российской Федерации, к вам подъехать никак практически невозможно. А если вы их потом и кровью заработали, то вы завербованный объект. И вас используют именно тогда, когда им надо. Так вы можете и 5, и 10 лет жить. Но кровно заработанные сработают тогда, когда это нужно англосаксам. И будете исполнять все, что угодно. Это к вопросу, мол, Израиль там, да, там на стороне Украины. Да не Израиль, а нормальный, честный труженик Колобойский.
Честно заработавший какой-то.
Честно заработанные деньги. Трудом, трудом праведным. Ну, куда да. ему деваться?
Ну да, можно было бы, кроме Коломойского, другие фамилии назвать. Не
обез... Можно назвать. Но интереснее-то эти фамилии.
Mm-hmm.
Ну, ну, Порошенко, что его называть? Порошенко, он и есть сало, оно и есть сало.
Ну да, ну да.
Что его пробовать?
Mm-hmm.
А Коломойский mm-hmm. интересней.
Mm-hmm.
И куда им деваться? Ну вот реально, куда деваться?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Так что...
737...
Для меня это понятно. Может быть, супердемократы наши что-то мне объяснят, что я не прав, что я наговариваю.
Да нет, я что-то не слышал. Я не слышал. Могут, да могут. Не, ну там пишет, там этот вот мальчик Коля пишет. Ну, я не хочу читать, честно, серьезно. Ну, что с ним сделаешь? Ну, пожалеть, остается только пожалеть.
Чего?
Как,
ну почему?
Да
ну,
слушатели.
Меня, допустим, я там, ну, не Коломойский,
тебя опять,
Сидоров, да?
Слушай, тебя опять грушником назвали.
Ну а почему? Я не обижаюсь.
Не,
а
ну...
чего я должен обижаться? Это близнецы, братья, просто разной работой занимаемся, а так-то чего бы нет.
Понятно. Вот. Ну вот видишь, написали, что у тебя появились признаки мозговой деятельности, а я безнадежен. Вот. Вот
то
так.
есть ты безнадежен?
Абсолютно. А у тебя признаки мозговой деятельности появились.
Это все гуманитарное твое образование.
Да, я думаю, другого объяснения нет. Нет. Да. 7373-948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Сергей и Леонид. Да. Это Дмитрий из Москвы.
Давайте, Дмитрий.
Вот. Но мне хотелось бы задать вопрос, а были ли у ЦК КПСС собственные отдельные от КГБ и ГРУ боевые подразделения?
Спасибо. Ну, понял вопрос. Насколько мне известно, собственных кадровых, да, собственные, значит, кадровые, как-то организованные структуру, не было. Но отбирались люди им необходимые, не только из числа сотрудников КГБ, а те люди, которые им нужны, и они их использовали, да,
угу.
для достаточно серьезных мероприятий. Ну, прежде всего, чтобы сокрыть от разведки и контрразведки, чего греха таить.
А, чтобы провести собственное что-то, а те не знали, да?
Ну, да, как правило, это был институт личных порученцев. Одного личного порученца знаю лично и в дружеских отношениях находимся.
Угу, угу.
Вот. Ну, чтобы лишних ушей поменьше было, да?
Слушай, так...
Но ведь... это не кадровые, не штатные образования были.
Но ведь ты же у этого, если внимательно почитать книгу Павла Анатольевича Судоплатова «Спецоперации», там есть примеры этому.
Ну, естественно.
Там просто быть. Есть этому примеры. Да, 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 да. 7373-948, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, 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 здравствуйте.
Да, я звонил вам сегодня, еще раз хотел задать такой вопрос Сергею. Вот если случится такая вот ситуация, что действительно будет оккупирована украинскими войсками территория Юго-Востока, возможно ли там организация подполья, возможно ли там организация диверсионных действий со стороны ополченцев? Вот как вы считаете, будут ли такие вообще проводиться действия? Или же будут опять жить по такому принципу «моя хата с краю, ничего не знаю»? Спасибо большое.
Ну, понял. На мой взгляд... Не просто возможно, а это неизбежно. На мой взгляд, вопрос решен. Ментально вопрос решен.
Какой вопрос, Сереж?
Переустройство, мягко говорю,
угу.
Государства Украины.
Так. Угу.
Да? Мягко же говорю.
Угу.
Вот. Когда и какими силами и средствами это будет доведено, это другой вопрос. Хотелось бы побыстрее, но интересы той и другой стороны, к сожалению, Они ясно понимают каждый, кто чего хочет, но исполнение может и хромать. А не прекратится повстанческое движение, еще раз говорю, не в этих двух областях, не только в них. Еще пяток областей.
А, то есть это может, это пойдет и дальше, ты хочешь сказать?
Говорили в прошлой передаче, когда кто-то спросил, да?
Да, там было...
Сколько продержится Новороссия? Ну, я попытался ответить недолго, потому что она обречена на расширение.
То есть в сторону Харькова, Одессы, предположим.
Ну, там уже...
Как пойдет?
Ну, не как пойдет. Запланировано все как бы в умах, не на бумаге. Пакта Риббентропа там не подписывали наверняка, но направление это где-то.
Так, тебе пишет твой тезка Сергей. Улетаю из Москвы в Крым на месяц, но Сергея поздравляю с 19 августа.
Спасибо, значит, знает эту дату.
Я просто скажу слушателям, 19 августа это день сформирования группы специального значения «Вымпел».
Да.
19 августа 1981 года, да?
Это да.
Ну, отдельно я тебя поздравлять буду. Отдельно буду поздравлять. 7373948. Здравствуйте.
Ой. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вот опять Дмитрий.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Мне хотелось бы вопрос такой задать. Вот правда ли, что вот тут, ну, мы Боинг случился, вот эта аналогия с южнокорейским Боингом 83. Вот, мне хотелось бы в связи с этим задать два вопроса. Первый, правда ли, что тогда провокации с южнокорейскими Боингами были неоднократны? Вот, но об этом передачи были, вот, правда, без жертв. И правда ли, что вот по 83-му году, вот по этому Боингу США, они подделали запись в ООН, ну, это, черных ящиков или радиопереговоров?
Спасибо.
Но детальный ответ навряд ли я могу дать. Я могу дать свое предположение.
Угу.
Южная Карелия, Корея, к сожалению, тоже даже вынужденный, но фанат Америки, да, ну, понятное дело, что самостоятельность большая, но под протекторатом. И спецслужбы будут делать то, что, по большому счету, то, что скажут англосаксы. Вот. Правдами, неправдами, ну, будут. Вынуждены будут делать. А насчет подделки черных ящиков, что ли, Лиша?
Сереж, ну, они что-то они подделали. Я так понял вопрос.
Здесь не подделка, а полная замена.
То есть ты под полной заменой имеешь в виду какую-то операцию проведенную?
Ну да, вот... сформировать некий черный ящик, некое изделие, и сказать, что вот это изделие было там-то, вот поэтому вот слушайте. Вот. Это да, не подделка, а полная подмена. Легко.
Так нет, я всех вот, я не знаю, может, ее на русский перевели. Есть книга на английском языке, и очень известный американский журналист, специализирующийся на серьезных журналистских расследованиях, Сеймур Херш.
Ну...
У него книга про вот этот Боинг южнокорейский 007, и то он там пишет, что это организованная акция была. Это не так случайно, он залетел, еще что-то делал.
Ну, так это уже натовские спецслужбы не скрывают, по-моему. Они это не каются в этом. Ну, было. В этом что, сомнения есть? Уже нет. Давно. Ну, было, да было. Мало ли что бывает.
Смотри. Вот. По мнению вашего гостя, какая основная причина, почему развалился Советский Союз? Происки англосаксов? Или внутренняя измена? Но я знаю у тебя свой взгляд на это.
Какая там измена? Извечно славянская. Сел на место, хрен стронешь. даже если уже не в состоянии управлять, ну чё ж, ну на память это вот особенно перед распадом. Как мухи мерли, но трон покинуть невозможно. Другое дело, что англосаксы это хорошо все видят, но как же не воспользоваться-то этим?
Mm-hmm.
Ну, это наша проблема. Сел у руля и рули до самого. Уже маразм, уже там, я не знаю, чего. А это коллективный был маразм. Ведь это последние вздохи нашего политбюро. Это вздохи коллективного маразма.
Ну да, и эти, как они называются, и вздохи кончились с Горбачевым.
Ну да, да.
Так, Серёж, ты об этом говорил. Вопрос задает наш постоянный слушатель, который, по-моему, нашу радиостанцию слушает с раннего утра до позднего вечера. Но не грех об этом еще раз сказать. Что Сергей думает об 11 сентября 2001 года? Арбатриал.
Я уже вроде говорил на твоей передаче, да?
Серёж, ты понимаешь, все время слушают разные люди.
Ага.
Вот. А ты говорил, вот с моей точки зрения, очень все разумно, доступно и было очень интересно.
Англосаксонский мир, он очень бурлящий мир. И они, надо отдать им должное, не только хлещут своих потенциальных противников, своей противной цивилизации, но и между собой хлещутся там, дай бог. У них, насколько вот я могу понимать, три противоборствующие внутренние силы, в данном случае мы говорим конкретно про Штаты. Ну, конечно, с участием Англии. Ну, как вот, да? Вот. И, по сути дела, на мой взгляд, это была проведена карательная операция. Одна сила показала другой силе. Вот.
Внутри этого мира.
Внутри mm-hmm. англосаксонского мира, на территории Соединенных Штатов, вот, что пойдут на любые меры и ничем не побрезгуют. И, естественно, ну, конечно, законспирировано это было, или как там, легендировано под терроризм, иначе бы как в Афганистан там или куда-то там,
ну, да,
в очередное место вступать. Но это вот это одна из противоборствующих сторон
угу.
англосаксонского мира пошла на такое, на такое мероприятие. Естественно, это они провели.
Угу. И тоже...
зашифровали под Бен Ладена, под мусульманских террористов. Это уже...
Угу. Ты же ведь говорил, что даже та самая ликвидация Бен Ладена в Пакистане, это опять же противоборство внутренних сил англосаксонского мира.
Но там своеобразное тоже противоборство. Бен Ладен уже, в принципе, ну, отыгравшаяся карта была. Одна из этих сторон хотела живого Бен Ладена взять,
чтобы
и у них была эта возможность.
Чтобы он поговорил.
Поговорил там, не для всего мира, а для нужной, вот для стороны, которая его хотела живьем брать. А другой стороне не хотелось, чтобы Бен Ладен что-то рассказывал о них.
А-а-а.
Поэтому он нужен был в качестве хорошей тушки.
Угу.
Ну, вот те, которые...
Да, 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 да. Причем, ну вот, Сереж, у меня вопрос к тебе. Уж сколько ты там участвовал и провел... и планировал спецоперации. Но когда люди летят там уже отборные, все эти, на двух вертолетах, и вдруг вертолет ломается второй, это бывает?
Вот бывает, но характерно один почерк.
Ага.
Там, где проваливаются операции, у них начинается с провала летательной техники. Чаще всего в вертолетах. Это и Иран, да, помнишь?
Да, в Иране, да, 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 «Орлиный коготь», операция «Орлиный
да,
коготь».
Да, 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 это и в твоем любимом фильме,
ну,
да?
Ну, не мой любимый, он мне нравится, это «Падение да, да, черного да, ястреба».
Я ж в хорошем смысле.
Да, 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 я понял, я понял.
Это и Пакистан с Бен Ладеном.
Угу. Ну, да, такое... действительно, а везде вертолеты, да, да, начинается все с вертолета.
Лень, на технику-то легче всего списать.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ага. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Алло, добрый день еще раз.
Здравствуйте.
Не могу не удержаться, третий раз звоню. С таким удовольствием слушаю вашу передачу. Просто в положительном смысле слова захлестывают эмоции.
Пожалуйста.
Как правильно говорит ваш собеседник? Как правильно? Я полностью согласен. Во-первых, и то, что развал СССР, конечно, не уйди вовремя, хотя бы Брежневу тогда, и все могло бы быть совсем по-другому. А насчет англосаксов, я вспоминаю, Леонид, вашу передачу с Юрием Леоновым, когда он говорил, что ничего не жалко для достижения своей цели, для того, чтобы только лишь бы добиться своего результата. Когда они уничтожили свой же транспорт, который был послан из Канады, показать якобы Сталину, что якобы невозможно открытие второго
фронта. Это не Леонов. Это не Юрий Леонов, это Юрий Васильевич Емельянов.
Ой, извините, пожалуйста.
Ничего страшного. Да нет. Извините, кстати, спасибо. Завтра Юрий Васильевич будет с 10 до 12, и мы с ним будем говорить о 20-м съезде и о том, что там сделал Хрущев.
Спасибо, да,
а буду потом, слушать. Сережа, а потом мы будем говорить во втором части об американской демократии.
Еще я раз, всегда, еще раз я... хочу
об англосаксонской или ее части?
Нет, только о ее американской части.
Только американской составляющей.
Да, да, да.
Хорошо.
Вот. Так, ну, Серёж, ну, хорошо. А что там с Литвиненко? И кто там будет выбран тушкой? Саш?
Ну, что выбирать? Никакой тушки не будет. Тушка незаметно растворилась. Теперь нет никаких тушек и не будет тушек. Вот. Я думаю, официальные спецслужбы Англии мало чем здесь повинны. Это интересы частных спецслужб... элиты общества.
А, то есть это работа частных спецслужб.
Да,
ну,
да.
Серёж,
да.
Но ведь частные, наверное, все-таки переплетаются,
да, то,
с официальными.
Что он взаимодействовал со спецслужбами государственными Англии, вопросов нет.
Да.
Вот. Но угробили его, больше чем уверен, представители частных спецслужб элиты, ну, в данном случае можно говорить английского, а можно англосаксонского общества.
Ага, Серёж.
Но это не исключает, что их штыки могут находиться и на государственной службе.
А им можно одновременно и там, наверное?
Ну, а как? Ну, а как? А там так заведено.
Понятно. Серёж.
Вся жизнь англосаксов – это государю и себе.
Сереж, очень кратко. Западные страны сильны династической передачей власти. Это дядя Вася пишет. Ага. Не является ли катастрофа русского мира в 20 веке отсутствием планомерной передачи власти?
Отчасти или в большей части да, является. Только там, может быть, династическая преемственность, она... выпячивается и как бы засвечивается, а там все-таки элитарная передача, да, элиты, борясь между собой, но все-таки передают власть. Одна элита, вот, да, вот.
Ну, понятно, то есть они могут иметь в определенное время различные интересы, но стратегический интерес у них один, правильно я понял тебя, Сереж?
Да, это да. И вот эти вот все короли, королевские дома... Это как бы моральная сторона, да, психологическая.
Да, 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 да.
А правят элиты.
Так, у нас осталась минута. Нет. Сереж, значит, огромное тебе спасибо, потому что рассчитывали-то мы вчера на час с небольшим, а вон как получилось. С меня причитается за моральный ущерб.
Ну, теперь свидетелей-то, я надеюсь, много.
А что, нас слушал кто-нибудь еще?
Ну, вот так вот. Попал.
Скажешь, как-то да. Сереж, огромное тебе спасибо. Ты проговорился, знать, ты готов еще хотя бы один раз прийти?
Не, ну я вот
я тебя поймал.
Радиослушателям скажу, мне интересно, хотелось бы подискутировать. Ну, ты знаешь о чем.
А это мы в следующий раз сделаем. А че нет? Мы в следующий раз сделаем. Это у Сергея есть очень интересная теория, и я думаю, радиослушатели будут рады ее обсудить.
Не теория.
А кто?
А доказательная как? Как вот
доказательная
медицина,
гипотеза,
да?
Давай так.
Доказательная фактами...
Гипотеза.
Изложение.
Ну, скажем так, да. Огромное спасибо, Сергей, что пришел. Мне было очень интересно. И думаю, что подавляющему большинству наших слушателей было тоже очень интересно. Завтра у нас историк Юрий Емельянов, 20-й...